И вот она, наконец, приступила к своим занятиям, начала вот это все делать, и так ее разнесло. Так она активно включилась в эту самую работу, что всех, кто не соответствует вот этому вот стандарту, она начала всех разгонять, всех ругать, всех на место ставить. И тут беда, и тут проблема, и тут нехорошо. Да как так можно? Как-то вы работу довели до такого состояния? Уже пишет докладные, немедленно разбирайтесь с ними, вплоть до увольнения. Вот ведь что ей бедной досталось. Вот те самые страсти, в которых она погибает с детских лет, которые передались по наследству, теперь профессионально она в себе уже будет взращивать, воспитывать, усиливать их. Они оголодали за какой-то промежуток ее отдыха от этой работы, а теперь и насыщаются. Они немедленно начали расти. Ну что же ей бедной, как же ей быть-то? Что ей делать? Посоветуем что-нибудь? О, видите, сменить работу. Она говорит, а на что я буду жить? На что я буду жить? Мне надо ребенка кормить. Видите, как все опасно? Как сатана берет в капкан так, чтобы не вырвался человек. Поэтому отречение от себя означает вырваться из этого капкана, разорвав себе тело или порвав себе душу. Вот некоторые животные говорят, когда в капкан попадаются, могут отгрызать себе лапу. Вот говорят, такое есть. Не знаю кто, волк, например, или кто-нибудь, хищный, конечно, зверь, лиса. Вот видите, какая мудрость в природе есть. Этой мудрости должны мы позавидовать. Потому что если у нас лапа одна попалась, мы обычно с вами жалко дергать, кровь пойдет. И попадаемся все. Если одной лапой только попалась лиса в капкан, значит, охотник придет и всю ее заберет, всю ее схватит, да? Так вот, чтобы сохранить себе жизнь, она готова лучше на трех лапах бегать. Как она проживет, неизвестно, но она не боится. Отгрызает свою лапу. Христос нам что об этом же говорит в Евангелии? Отсечь ту часть тела, которая соблазняет тебя. Вот как. Христос говорит, конечно, образно. Если, говорит, глаз тебя соблазняет, вырви вообще лучше глаз. Лучше тебе неполноценным с точки зрения телесной войти в Царство Небесное, чем всему полноценному оказаться в аду. И вот отречение от себя – это пролитие крови, это страдание. Если мы с вами так себя любим, что не хотим пострадать, не хотим вот так отрекаться, то за Христом мы никак не пойдем. Мы никак никуда еще не ходили за Христом. Мы только изображаем пока. Мы представляем себе, что как будто бы мы христиане. От нас осталось уже только одно название. Нас перед крещением не научили жить по-христиански. Отрекаться от себя не научили. После крещения я опять не захотел нигде это ни почитать, ни послушать. В конце концов, сейчас живу так, как хочу. И отречение для меня невозможная вещь. Я говорю, нет, это безумие. Я не решаюсь на это. Мне еще рано. Я еще поживу годков 5-10 вот так, потому что у меня еще проблемы есть. Детей должен выучить, квартиру отремонтировать, на даче баню построить и машину поменять. Мне пока рано еще бросать свои грехи. Я еще должен так пока пожить, говорит человек. И даже не думать, что уже весь попался. И даже не может себе сам, и никто ему не даст гарантии, что он вот эти 10 лет, которые он себе наметил, пока еще не быть христианином до конца, что он проживет. А вот если человек искушает так Господа, говорит, что я 10 лет, вот я все понял, я все знаю, я все послушал, но 10 лет у меня еще дела, Господи, ты меня подожди. Я потом буду исправляться. Вот тогда, вероятнее всего, это нарушение, грубое нарушение заповеди, не искушай Господа твоего. И жизнь такого человека может прерваться преждевременно. Не пройдет этих 10 лет, как у него уже не будет такой возможности исправлять себя. И про квартиру уже некому будет думать, и про все остальное. Вот мы с вами нежеланием отрекаться от себя, мы с вами лишаем себя возможности идти за Христом. А отречение от себя – дело сложнейшее, тяжелейшее, пролитие крови и пота, узкий, тесный, скорбный путь. Кто-то хочет поспорить или возразить, или как-нибудь обиделся кто-то? Или все согласились? Тот, кто хочет спасти душу свою, дальше говорит Христос, тот что с ней сделает? Погубит ее. Что значит спасти душу? Это значит сохранить ее такой, какая у нас сейчас есть она. Без исправления, без попыток борьбы. Так с борьбой надо, Христос предупреждает, кто хочет спасти свою душу, вот такую ее оставить, как есть, не менять ее. А борьба же, мы говорим, тяжела. Борьба неприятна для нас. Борьба кровопролития есть. Надо порой лапу отгрызать, чтобы живому остаться, самому себе. А мы с вами так себя любим, вот этой любовью греховной, как Петр любил Христа. Он любил по-человечески. Ты, говорит, Христос, я верю в тебя, но так, чтобы ты умереть должен был, не верю. Ну где же вера его? Его вера человеческая еще пока. Его вера еще пока плотская. На основании этих плотских впечатлений, кровяных, душевных, греховных, действует через нас сатана. По отношению друг к другу мы являемся инструментами сатаны. Если кто-то спрашивает меня, как мне поступить вот в этом положении, и вот так вот страшно, и вот так вот плохо, и кажется, что невозможно человеку дать никакой совет, потому что то, что надо ему сказать, заранее ясно, что он отвергнет. Он не может согласиться с этим, он не примет заранее уже это все. А это и есть крест. Это тот крест, который должен привести человека ко спасению. А человек говорит, мне даже подумать об этом страшно. Что вы такое говорите мне? У меня внутри сразу вот мандраж начинается. Вы только сказали эти слова? Я говорю, нет, только не это. Только не это. Я любое, говорит, все что угодно потерплю, но только не это. Что надо сказать дальше человеку? Если ты отрекаешься от своего креста спасительного, то Господь по любви своей заменит его на другой крест. Но другой крест каким будет? Будет более тяжелым. Ну почему более тяжелым? Это точно совершенно потому, что к предыдущему кресту добавляется еще один грех – отречение от креста. Отречение от креста, мы с вами, если откроем дневник кающегося, есть смертный грех. А смертные грехи сродняют нас с сатаной, делают жертвами ада навеки вечные, причем дна адского. Как же нам с вами от крестов отрекаться? Как же нам с вами жалеть себя, когда Христос говорит «отвергнись себя», хочешь спасти душу свою, погубишь ее. И тот, кто погубит душу мою, душу свою ради меня и Евангелия, говорит Христос, тот только ее что? Спасет. Только тот ее спасет. Погубит в каком смысле? В том смысле, что отречется от себя, все свои грехи возненавидит, страсти свои начнет искоренять из своего сердца. Даже малейшие проявления страстей будет признавать за грехи и не допускать их. Ненавидеть их одинаково, как тяжкие, как смертные грехи. Какая разница-то? Этих надо 100 совершить маленьких, а я их 150 в день совершаю. А тяжкий грех, может быть, раз в месяц совершаю только. Так я мелкими грехами гораздо больше бед себе делаю, вреда, чем даже тяжкими грехами. Вот как быть невнимательными к этим мелким, так называемым, простительным грехам. Нет, надо все-таки здесь рассуждать. Рассуждать о том, правильно ли оставить и надо ли уходить. Если на этой работе человек не влечется ко греху, если сатана его здесь не ловит во грехах, то надо посмотреть, по какой причине работа эта тяжела человеку. Она может быть не по силам, ну, например, очень большая нагрузка у учителя. Учитель, педагог, их сегодня не хватает, на них нагружают много часов ради того, чтобы не срывать программу. И это не по силам становится человеку. Такой человек становится нервным, раздражительным. Он перестает интересоваться вещами духовными, потому что ум у него постоянно перегружен. Он перетруживается, он не может выдержать этого всего. Тело его начинает болеть и страдать. Такому человеку, скорее всего, надо или убавить количество часов, то есть нагрузку, или уже совсем если не в моготу, действительно менять работу. Вот. Вот надо посмотреть с этой точки зрения. Если работа так перегружает меня, что я уже не выдерживаю, домашних обязанностей нести не могу, для духовных занятий времени у меня и сил никаких не остается, и этой самой сверхнагрузкой я уже впадаю в состояние уныния и уже дохожу до отчаяния, немедленно нужно что-то изменить. Так не спастись. Так сатана задумал, нагрузив на меня больше, чем я могу, задумал меня свалить. Свалить просто и довести до исступления, до отчаяния или до умопомешательства. Хоть до чего. Вот такую работу, наверное, надо менять, оставлять. Но хотя лучше все-таки посоветоваться со священником, рассказать, о чем идет речь, что это такое. Может, Господь промыслом своим дает мне показать, что не надо мне питать свою гордость тем, что я буду нести ношу невыносимую для меня. Если эта ноша для меня не по силам, то не Господь ее дал, а сатана уже нагрузил. Тогда уже это не крест, это уже погибель для человека. Ведь надо нести крест свой. Вот дальше, если мы дойдем до этих слов, если хватит времени, там сказано, возьми крест свой. Это крест, похоже, не мой тогда. Потому что в моем кресте предусматриваются и скорби, и страдания, и беды, но при всем при том, что я должен оставаться в состоянии мирном, разумном. Я должен понимать смысл спасения, смысл скорбей, не должен еще впадать в отчаяние, хотя этот крест должен быть, конечно, трудным. Но вот есть какой-то предел, за который уже переходить нельзя. С этой точки зрения, наверное, можно посмотреть. Так вот, если человек, христианин в первую очередь, подумал, что ему надо отречься от себя, так как говорит Христос, то он должен взять крест свой и понести его. Что такое взять свой крест? Крест, на котором распят Христос, был орудием казни, орудием страшной мучительной смерти. На таких крестах распинали самых страшных разбойников, бандитов и иноземцев, которые натворили что-то здесь, вот в этом народе. Свои граждане, обычные граждане, не подвергались таким казням. Лишь только самые отъявленные преступники. И вот этот крест был смертью поносной, позорной смертью. И вот на этом самом кресте благоволил быть распятым Христос, Сын Божий, ради нашего спасения. Позор грехов всех людей, всего человечества был распят на этом самом кресте. И вот если мы с вами христиане и думаем, что надо нести тоже свой крест, то он тоже со стороны окружающих людей будет позорным. Мы уже сегодня слышали в проповеди на литургии, что вот крест наш, когда христиане несут свой крест, он раздражает окружающих, он вызывает надсмешки окружающих людей, он делает нас как бы ненормальными, безумными. А почему так? Да потому что мир живет по противоположным законам. Мир ищет своего, ищет своей славы, ищет наслаждений, ищет удовольствий, ищет достатка, ищет избытка. А христиане от всего этого отрекаются. Тогда мир смеется. «Вы безумцы», — говорит мир. «Вы не хотите иметь больше, чем имеете?» А мы говорим, нет. Нам церковь говорит, что будь доволен тем, что имеешь. Пищу имеешь – будь доволен. Одежду имеешь – будь доволен. И крышу над головой имеешь – слава Богу. Не ищи большего, не нужно тебе большего. И только если у тебя есть крайняя какая-то необходимость уже, тогда, помолившись, проси милости Божией, чтобы тебе это обрести. И если есть на то Божье благословение, то ты обязательно это получишь. Уже Господь еще до сотворения мира тебе это все приготовил. Вот как. И в этом выражается вера христианина в Божий промысел. Поэтому взять крест свой означает добровольно согласиться на те оскорбления, на те издевки, на те плевки, которые со стороны христианин будет принимать. И, к горькому сожалению, первыми врагами, которые находятся у этого человека, являются ближние и домашние его. Почему? Да потому что сатана, как через Петра, хотел соблазнить Христа не идти на смерть, так и нас через наших ближних соблазняет не идти на самоотречение, не идти на крест, не исполнять заповеди, искать того, чего ищет мир. И в этом ближние очень удобно преуспевают, потому что ими руководит, бывает, сатана. Через них соблазняет нас на грех. И так ловко и тонко соблазняет, что я даже не могу заметить. Я не могу это все осмыслить, осознать. А вот когда сделаю, по последствиям уже обнаруживаю, что ай-яй-яй, опять меня уговорили, оказывается, на грех. Так вот тогда, когда христианин догадывается об этих происках сатаны и отказывается от этих всех предложений, то, естественно, вызывает на себя бурю негодования со стороны ближних от того, что мы не послушались их, мы стали плохими. Вы непутевые, вы бестолковые, они говорят. Как это так, не отстаивать сегодня свои права? Весь мир на том и живет, что вот мои права, я имею право, дайте мне. Весь мир обращается в суды и добивается справедливости. А когда справедливость восторжествовала по меркам человеческим, тогда еще надо моральный ущерб обязательно получить за то, что меня вот так вот мотали, оскорбляли и обижали. Поэтому мир христиан гонит. Господь нас и предупреждает, в мире скорбны будете. Мир, князь которого сатана, так ненавидит Церковь Христову, так ненавидит Христа, что всех, кто только-только пытается еще первые попытки христианской жизни предпринимать, сразу же получает удары, сразу же получает презрение со стороны окружающих. Знакомые отворачиваются. Почему отворачиваются? Презрение появляется к такому человеку. Пост? Они говорят, а зачем тебе пост? Ты так уже худой. Вот ладно, говорит, я толстая, мне, может, можно попоститься. Ну, чтобы фигура была постройнее, попривлекательнее. Тебе-то зачем? Видите, какие понятия о посте? Молиться? А зачем это молиться? А зачем это ходить в церковь, часами тут стоять? А мы сами вот так вот попросили, прости, Господи, и все, и пошли себе дальше довольные. А потом в чем прости-то? И прощать-то нас не в чем, говорит мир. Мы же не грешим, мы же безгрешные. А тогда, когда согрешит человек в миру, который не христианин, он бежит в храм, потому что мучить начинает его совесть. Приходит к священнику и требует, прости мне мой грех, и все. Он говорит, так у вас покаяния нет. Нет, ты прости, меня совесть уже замучила, мне так тяжело, я боюсь, что заболею, или детям моим будет плохо. И требование к прощению греха, без всякого покаяния. Вот так хочет мир подчинить себе церковь, подчинить себе Христа самого, чтобы Христос бы служил миру. Христианин, когда начинает такую борьбу со своими страстями, такую трудную, тяжкую борьбу, то обнаруживает, как это невыносимо, как это тяжело. Вот с одним из наших прихожан разговаривали на неделе о том, что он не видит вот эту самую страсть тщеславия, не видит себе. И, конечно, с ней не борется. С чем бороться, раз ее не видит? А как оказалось, он себе позволяет испытывать удовольствие, удовлетворение от того, что он получает в этом мире, от того, что видит. Просто радоваться тому, что видит кругом. Радоваться, забывая при этом, что это творение Божье. Забывая благодарить при этом Бога, что Он сотворил это, показывая свое всемогущество, свою благость, свою любовь к нам. И вот когда он радуется вот этим самым вещам, простеньким, пустяковым, пошел в магазин и увидел тот чай, который он любит, купил его и порадовался. Нормальное явление для нас? Для нас, для всех нормально? Так делаем ведь, да? Так делаем. Пошел покупать себе брюки и хотел вот из такой ткани именно брюки купить. Искал, искал по рынку, ходил, ходил, нашел. Именно из такой ткани. И опять порадовался. Как хорошо. Пошел встретиться с человеком с каким-нибудь. И шел и не знал, здесь он или не здесь. Пришел, опять увидел его. О, какая радость, как хорошо, что я тебя встретил. И при всем при этом забывает поблагодарить Бога. Забывает сказать, что Господи, это только Твоя воля благая могла так устроить. А не я сам вот этого добился. Не я сам имею право радоваться этому всему, что Ты сотворил, забывая о Тебе. И вот когда ему сказали, что вот эта радость, которая появляется в человеческом сердце, от таких пустячков, казалось бы, это есть проявление тщеславной радости, тщеславной страсти, он говорит, ну что теперь, уже и порадоваться, что ли, ничему нельзя? Можно порадоваться, а Боге только забывать нельзя. Надо помнить, что Он Творец, и радоваться творению больше, чем Богу, нельзя. Пока человек предпочитает радость от тварного мира, радость вот от этих внешних пустяковых приобретений, такой человек духовной радости никогда не приобретет. Потому что человек Богу предпочитает тварь. Вместо Творца находит удовлетворение в творениях. Если он радуется вот только этому, тогда Творец сам себя никогда не откроет. Это оскорбление Творцу. Потому что я ищу наслаждение, радости и удовольствий здесь, в тварном мире. Меня не Творец интересует, меня интересует то, что он сотворил. Тем самым я предпочитаю тварь и отрекаюсь от Творца. Но при этом, если я еще и радуюсь, то я тешу, наслаждаю вот эту свою тщеславную страсть. И вот только по этой причине он и говорит, что я не вижу проявлений в себе тщеславной страсти, я с ней не борюсь. Не борется потому, что не видит проявлений. Почему не видит проявлений? Что их не считает грехами просто и все. Когда ему сказали, что вот это и есть грех, это и есть тщеславная страсть, он даже обиделся и огорчился. Ну уж, вы уж совсем так говорите, я что, монах, что ли? Ну нет, не монах, но страсти одинаковые и в монах, и не в монах. Заповеди одинаковые и для монахов, и для немонахов. Спасение одно, крест один, Царство Небесное одно, ад один тоже. Хоть монахи туда сойдут, которые не знают, что такое тщеславная страсть, и удовлетворяются и радуются творением, твари, они ищут радости Божьей. Так же и миряне туда пойдут, точно так же, которые ищут удовлетворение радости только в земном. А духовного так мы никогда и не приобретем. Так вот, борьба со своими страстями – это есть крест наш. Крест. Мы его должны нести. И тот, кто вступит в эту самую борьбу, увидит какой-то тяжкий крест. Как это страшно. Только тогда страсти начинают буйствовать, Только тогда бесы начинают бесноваться внутри нашего сердца, когда мы против них начнем бороться. До тех пор, пока мы их не заметили, пока на борьбу не вышли против них, пока они не обозлились, не вышли против нас, мы своих страстей вообще не видим. В этом-то и проблема замечать свои грехи. Когда мы грехи свои не замечаем, значит, страсти наши не поднялись в нас с полной наглой силой и не вышли на борьбу против нас. А почему? Мы их не вызвали ничем на эту борьбу. Если мы их не считаем грехами, если в страстях не видим никакой беды, чего им против нас бороться, бесам? Их вполне все удовлетворяет, мы же с ними друзья. Друзья с друзьями разве ссорятся, дерутся, борются? Никак нет. Но бывает это, когда поссорятся. Вот мы со своими друзьями, которые в нашем сердце, бесы, которые на страстях на наших там живут и питаются, мы с ними должны поссориться. Вот если у кого-то случится такая ссора со своими друзьями-бесами, тот обнаружит, какие они свирепые, дикие, озлобленные против нас. Вот когда они выйдут на борьбу против нас, мы поймем, с кем это мы дружили, что это за друзья были у меня, которых я столько лет пригревал в своем сердце. Я должен вызвать его на борьбу. Я должен заметить, в чем он проявляется, возненавидеть эти проявления, как грехи, и начать запрещать себе их делать. А если и соскочат, тут же каяться, плакать, падать на колени и умолять, чтобы Господь простил, и бежать на исповедь поскорее, чтобы раскаяться во грехе. Вот тогда, когда ему нечем будет питаться, вот тогда он озвереет, когда он встанет на такую борьбу, что эта борьба мало и никак не покажется христианину. А если это одна, и вторая, и третья, и все восемь страстей обозлятся против меня, вот это будет борьба так борьба, вот это будет крест да крест. Это будет пострашнее, чем те фантазии вот этих самых режиссеров, которые в фильме показали, как телесно мучается Христос. А каковы духовные это страдания Христа были? Кто измерил-то? Кто мог это сопоставить со своими какими-то мелкими неприятностями, от которых мы уже унываем и раздавлены ими, в уныние впадаем и в отчаяние? А внутренняя борьба, которая была во Христе, вот в нас подобие, маленькое подобие, если сравнить солнце, огромное солнце, с тем отражением, которое есть в капле росы. В капельке росы утром на восходе солнца уже отражается солнце. Она как бы искрится, эта капелька. Так вот это вот наша борьба. Это наша борьба, если капельку росы сравнить с самим солнцем. Так наша борьба в сравнении с теми страданиями Христа, которые были на кресте. Не физические только страдания, страдания духовные страдания. Вот это никакой фильм не покажет. А мы с вами, как в капельке росы страдания, такого же размера по сравнению с солнцем, с огромным, мы их вынести не можем. Мы же с вами ослабеваем, падаем, унываем, руки опускаем. Нам жалко себя, и мы бросаем всякую борьбу. Мы говорим, рано, я еще поживу, еще так, может быть, еще это вообще и не грех. И так вот эта борьба с самим собой, внутри себя, страшнейшая борьба, это настоящий крест Христов. Этот крест Христов нести нам, как ученикам Христовым, точно так, как Он, крест общий наш всех, понес на Голгофе. Общий наш всех людей крест. В моих страданиях, которые есть у меня здесь в жизни, только мои страдания, а Христос страдания всех людей брал на Себя. Мой крест – это маленькая-маленькая капелька, в которой только отражается крест Христа. А какой тогда должен был быть его крест, если кресты всех людей собрать, всего мира, всех времен, не только тех, которые сейчас живут на земле или жили тогда, когда Христос проливал свою кровь на кресте. Это кресты всех людей, всех времен, и прошлых, и настоящих, и будущих. Вот степень тех страданий, которую можно только теоретически как-то вообразить, сравнивая со своими, может, самыми тяжкими. Да, вот удивительное явление, что крест, вот этот самый свой, он и есть свой. То есть мы не можем себе сказать, что вот это не мой крест, я его не хочу, я не буду его нести. Нам дается именно наш крест, не чей-то другой. Вот сколько сидит людей, у каждого абсолютно разный характер, разные нравы, разные традиции, человек признает, свои страсти определенные. Каждая страсть в разной мере действует, проявляется немножко в разных делах у каждого страсть, да? У каждого свое прошлое, настоящее, события, обстоятельства земной жизни, духовной жизни. И поэтому каждый человек – уникальная индивидуальная личность. И каждому человеку в соответствии с этим Христос дает свой уникальный индивидуальный крест. Но мы должны так верить Христу, чтобы понимать, что этот крест именно для меня, именно мой крест. Я не должен завидовать другим, у кого крест мне кажется более приятным, более легким. Я не должен сокрушаться от того, если мне кажется, что мой крест самый тяжелый. Я не должен думать так, что это невыносимый крест. Это неправда. Потому что Христос с точностью определяет степень нашего терпения, наших сил, наших способностей. Он как Бог в точности знает, ошибок у него нет. И он дает только тот крест, который, во-первых, мне по силам, во-вторых, только такой крест может меня спасти, только такой. И если вдруг какие-то родители решили, что их дети просто так стали наркоманами, просто так тащат из квартиры все, что было нажито, просто так водят друзей, вычищают кошельки у своих родителей или приходят по ночам и устраивают тут шум, гам или драки, если мы думаем, что просто так их после этого задерживают в милицию и садят в тюрьму, а они выходят и снова продолжают это же все делать, то я ошибаюсь. Я хочу отказаться от своего креста. Я думаю, что я этого не заслужил. Я думаю, что мне это не по силам. Нет, совершенно точно. Это тот самый мой крест, если я который понесу разумно, то я приду ко спасению. Дело в том, что крест себе, который мне дает Христос, я зарабатываю своей предыдущей жизнью. Точнее сказать, своими грехами предыдущими, тяжкими, которые я совершил в предыдущей жизни, тем, что не боролся со страстями своими, тем, что развивал собственные страсти в себе, ростил их, тем, что совершал смертные грехи, как высшие проявления соответствующей страсти, тем, что не замечал простительных грешков и тысячами их совершал и даже не каялся в них, тем, что не хотел ни поститься, ни молиться и даже изучать веру не хотел, исправлять жизни свои не хотел. Всем этим я себе изработал и спросил у Господа вот этот самый крест. И теперь обвинить Бога в том, что Он дал невыносимый крест, я не имею права. Мне надо закрыть рот. Только такой крест может быть спасительным. Вот если человек оказался в такой ситуации, что у него в семье вот дети вот дошли до такого состояния, то точно совершенно этот человек, эти родители натворили такого, что исправить теперь это можно, только взяв вот этот крест, который дал Христос, добросовестно, понести его с благодарением к Богу, понести и немедленно начать исправлять свою жизнь, потому что по-другому они уже не понимали. Что если они так вот дожили бы до конца своих дней, они бы гарантированно сошли навеки вечные в ад. Господь желает встряхнуть этих людей, привести их в чувство, привести к покаянию, к вере, к необходимости исправления жизни, попускает уже такие трудные кресты, такие тяжелые кресты. И он кажется для человека невыносим. И что делает человек обычно? Если это мать и нет отца, то она думает, что можно справиться так, что позвонить в город без наркотиков, приедут здоровые парни, заберут моего сыночка здорового, выпарят его там как следует, 10 дней на привязи, на наручниках подержат там в холодной голодной комнате, придет и будет шелковый. Ну попробуй вот у меня еще. У меня телефончик есть, я сразу позвоню. Тебя привезут, ой, приедут опять, тебя выпарят. Сынок колодца бросил после этого, но только пьет теперь, продолжает. И новое ничем не лучше прежнего, потому что этот сынок приведет себе теперь подружку. Подружку, у которой жизнь ничем не лучше, чем у него. И они будут вместе уже с ней жить в этой квартире. На шее вот этой самой мамы. Очень приятное будет событие, в кавычках, потому что один сынок, она его терпеть не могла, не хотела, сдала его, думая, что там его исправит, а сама не хотела исправляться. Теперь двоих будет терпеть. Они не только с ней каждый будет ссориться, они между собой еще будут ссориться. Так что вот от своего креста уйти невозможно. От креста не убежишь, как и от себя не убежишь. И вот человек, который осознает себя как христианин, что он на кресте на этом распят, он не должен срываться с этого креста. Он должен искать те причины, по которым он заработал такой крест тяжкий. И эти причины немедленно исправлять себе стараться. Немедленно исправлять. А вот давайте себе представим. Вот жена, женщина не вынесла своих отношений с мужем, который пил, и решила от него избавиться. Ну, надоел, невыносимо уже совершенно. Взяла его, выгнала из дома. Иди, живи где хочешь. Через некоторое время сынок, живя вот такой обычной жизнью, получив по наследству от отца и от матери свои соответствующие страсти, он начал пить, развлекаться, гулять. Бодрый, молодой, красивый. Сатана, конечно, не оставил его в таком состоянии. Дальше предложил наркотики, он этим заразился и к этому пристрастился. И вот если вдруг вот эта самая жена, вот эта женщина, не увидит своей вины в в том, что происходит, то вряд ли ей удастся исправить ситуацию, вряд ли ей удастся спасти своего сынка. Хотя она все вроде предпринимает к тому, чтобы выйти вот из этого, выкрутиться как-нибудь. А крест ее заключался в том, что она должна была нести скорби, связанные с ее мужем. Она же от креста отказалась? Отказалась от креста. Она решила, что невыносимо с таким человеком жить в одном доме. Невыносимо. Надоел. Уже не могу. Вы можете себе представить, как это бывает? Многие, наверное, были и жили так, когда каждый день шум, каждый день выпивка, каждый день ссоры. На работу устроился, поработал, выгнали опять. Опять его надо кормить, на сигареты ему дай, за квартиру за него плати, толку от него никакого. Но вот трутень настоящий, да? Вот пчелы, когда все они сделали, трутни, что надо, они их выгоняют, помирайте, как хотите там, не кормят больше. Вот она поступила как мудрая пчела. Но столкнув в себе один крест, она приобрела другой. Другой крест стал более тяжким, невыносимым. Это то, что с сыном происходит. Сын сейчас живет намного хуже, чем отец. От чего избавились-то? Избавились от одного, приобрели худшее. Поэтому попытка бежать с креста, она невозможна для человека. Если это христианин, он должен образ распятого Христа иметь перед собой, перед своими глазами, в уме своем. Он прибит гвоздями ко кресту. Он не может сойти со креста, не может. И до конца на этом кресте висит, пока последняя капля крови не истекла, пока не пришла смерть. Вот только как можно было победить сатану. Как можно было победить смерть, ад и нас всех спасти. Образ этого креста касается и нас. На нас он также ложится. Если я христианин и хочу спасения, я должен распять себя, добровольно согласиться с распятием на кресте. И не дергаться, с него соскочить. Это все равно невозможно. Сорвусь с одного, разорву себе руки и ноги, сорвусь, убегу, думаю. Меня пригвоздят к другому, более тяжкому кресту. Новый крест всегда более тяжелый. То, что с мужем было, еще можно как-то забыть. Но сын-то от нее, он ей вообще уже кровиночка родная. А теперь вот так с ним все происходит, так с ним все творится. Что ей надо делать сейчас? Как исправить положение? Исповедовалась много раз, много раз. Надо жизнь исправлять. Как исправлять жизнь? Да, вот не слушается. Как жизнь-то исправлять свою? С чего ей этот новый крест тяжкий дан был? С чего? За то, что она скинула прежний, да? Но чтобы избавиться от этого тяжкого креста, нового, надо вернуть себе прежний крест, вымолить у Господа. Господи, в безумии была. Спрыгнула со креста, а новый оказался вообще невыносим. Так значит, надо, чтобы нового избежать невыносимого, надо вернуться к прежнему кресту, надо понести его, прежний крест. Вот кто выдержит такое? Когда тебе говорят, вот иди верни своего мужика, вот того пьяницу, вот того дебошира, вот того хулигана, грубияна, которого надо кормить, на которого надо стирать, за которым надо убирать. Верни его, тогда ты, может быть, сына спасешь. Что мы говорим в этом случае? Мы говорим, нет, не может быть, я не согласна. А ну, потому и погибает. Вот если не успеть это сделать своевременно, то муж запьется и умрет вообще. Ну вот я и говорю, трагическая погибель — это означает, что тот шанс, который был дан для исправления, человек не использовал. Не использовал, теперь вот этот второй крест, который ему дан, теперь уже по неволе, к первому не вернуться уже, все. Уже нет этого мужа первого, нет уже. Ко второму кресту, который был более тяжелый, добавляется еще вина за то, что этот человек ушел из жизни. Так ему не дали шанса исправиться, раскаяться. Этот крест, получается, удваивается или утраивается. Вот что нести уже надо. Вот так мы с вами, не умея просчитать, рассуждать, что ли, разобраться, мы сами себе приобретаем такие кресты уже тяжкие, что нести, которые бывают действительно крайне тяжело. Но если мы и этот тяжкий крест не понесем, то какая вероятность нашего спасения? Никакой. И удивительно то, что какие бы ни были тяжкие наши кресты, мы должны их сделать, свой крест, сделать крестом Христовым. Если мы сделаем свой крест крестом Христовым, то тогда он становится легким. И тогда такой крест нести благостно человеку. Странные совершенно слова. Они кажутся безумием. Что значит благостно нести крест? Какими словами Христос нам доказывает, что точно так будет? Если мы свой крест примем, облобызаем, сделаем его крестом Христовым, сознательно будем его нести, с благодарением к Богу даже, то он сделается, этот крест, легким, удобоносимым. Какими словами Христос доказывает это все? И бремя мое легко есть. Что такое крест Христов? Иго же, да? Мы сейчас с вами рассуждали, тройная уже ноша уже свалилась на человека. Вот иго так иго, вот бремя так бремя, кажется, уже невыносимое вообще. А Господь говорит, иго бы мое благо, и бремя мое легко есть. Но если так говорит сам Бог, неужели нам не верить? Неужели, если мы еще будем сопротивляться, то думаем, что скинем одну или там какую-то часть этого креста? Скидывать нельзя, это невозможно. Мы должны принять то, что мы заслужили, и начать его нести добросовестно. Перестать кривляться на кресте. Мы от этого делаем себе только больше боли. Больше крови вытекает из нас. Мы напоминаем разбойника, который слева распят на кресте, от Христа, слева. Он что делал? Он не согласился с тем, что он получил. Он был возмущен. Он роптал. За что мне? Он забыл свои страшные преступления, которые он совершил. Забыл свои беззакония тягчайшие, которые он натворил. Он недоволен своей участью. Он не согласен с этим. Он ропщет, он гневается на тех, кто его убивает. Он ненавидит весь мир за то, что мир так с ним жестоко обращается. Он ненавидит Бога. Как он Бога ненавидит? Смотрит на Христа, распятого от него справа, и говорит, «Но если ты Бог, спаси себя и нас!» Этот человек не признает наказание, что он заслужил его, не признает наказание своего заслуженным. Он хочет сорваться со креста, сойти со креста. И при этом, желая оставаться в своих грехах, не желая каяться, не желая признавать свои вины, он еще и Бога хулит при этом. Вот так и мы с вами. Когда свои кресты не любим, хотим с них сорваться, мы хулим Бога. По той причине, что думаем, что Бог дал мне незаслуженный крест. Или непосильный крест. Вот мой ропот, мое несогласие с теми обстоятельствами, в которые я попал, это есть хула против Бога. Я отрекаюсь от Христа. Я не верю в то, что Христос не мог ошибиться. Я не верю в то, что я заслужил этот крест. Я не верю в то, что если я его понесу добросовестно и добровольно, что Христос сам возьмет и понесет его, этот крест мой, вместе со мной. Я ни во что не верю, получается. Я как тот разбойник, который слева от Христа. Спаси, говорит, себя и нас. Он и пришел спасать, только не так, чтобы срываться со креста. Спасение заключается не в том, чтобы сбежать с креста, а в том, чтобы до конца довисеть на кресте. С креста не сходят. Церковь нам говорит, с креста снимают. Только снять могут. Только тогда, когда кончится предел этих самых страданий, кончится предел земной жизни. Христос умер, и только тогда был снят со креста. Мы с окончанием своей жизни будем тоже сняты с своих крестов. Но если довисим до конца на своих крестах добросовестно, добровольно, с благодарением к Богу, то нас, как разбойника, распятого справа от Христа, ждет рай. Но при том условии, что мы не будем срываться со креста, при том условии, что мы будем говорить, что приемлем достойное по делам нашим, то есть то, что заслужили, именно это мы и получили. Даже худшего заслужили. Поэтому нет причины мне сейчас роптать и укорять тех, кто это делает. Я это заслужил. Я это должен добровольно наконец-то принять, как заслуженное и необходимое для моего спасения. И как только разбойник, вот так богословствовав, исповедал рядом распятого с ним человека как Бога, только после этого услышал приятную для него новость, весть. «Нынче же будешь в раю». Он получил прощение. Только так, вися на кресте добросовестно, добровольно, без ропота и хулы на Бога, только так можно получить спасение. Других способов у нас с вами нет. Если мы думаем о спасении, если мы переживаем о своей будущей вечной участи. А вот спрашивает Владимир. Как еще, Владимир, не понял? Можно как нести? Вот мы с вами и говорили, что для нас с вами два примера, два образца очень ярких таких. Слева и справа распятые разбойники рядом со Христом. Один осуждает Христа и говорит о том, что «сойди со креста». «Ну ты же Бог, ну сойди со креста». Еще искушает Бога. А другой говорит «принимаю то, что я заслужил. Только помяни меня, Господи, когда придешь в Твое царство». И даже не просит этого самого прощения, считает себя незаслуженным этого прощения. Вот такое в нем покаяние рождается искреннее. И Господь и прощает. После смерти был снят со креста, конечно, рано или поздно все равно распятых на кресте, наверное, снимали. Их долго держали на крестах распятыми, чтобы видели, что вот тебя ждет то же самое, если ты будешь так жить, то есть совершать такие же преступления. А Христа сняли сразу. То есть один из учеников пошел и просил Пилата, чтобы все-таки снять, Пилат разрешил. Вот. Так мы с вами должны подражать разбойнику, который справа распят на кресте, который добросовестно принял это самое наказание, осудил себя, признал все свои грехи, за грехи признал, не стал себя оправдывать. И только лишь просил, чтобы Господь его помянул, когда придет в свое царство. Никак не надеялся, что и он попадет вместе со Христом в царство Христа. Но вот первый оказывается там. А тот, который слева, который кривлялся от мук, от тяжести, не мог принять никак, как заслуженное, вот такую вот страшную смерть, тот был осужден. Поэтому вот одно из толкований того, как наш крест православный изображен, что планка вот так вот, наклон в этой планке, то есть в сторону разбойника левого планка указывает вниз, если смотреть со стороны Христа, то есть сошел в ад, а в сторону правого разбойника планка вверх как бы показывает. И символически показывает то, что этот разбойник со Христом вместе входит в рай. Вот крест сам по себе, вот под понятием крест имеется цепь всех событий в жизни, скорбных, неприятных, трудных, которые назначены для нашего исправления и спасения, для заглаживания ранее совершенных грехов. Поэтому на пути, на жизненном, этот крест может меняться, меняться как бы степень силы его, меняться в зависимости от того, насколько я исправляюсь. Вот в других таких оккультных, чаще всего таких вот учениях, говорится так, что это карма непреодолимая, неотменяемая, вляпался ты, попал, так и будет она тебя давить всю жизнь. Вот Церковь Православная нам говорит, что понятие кармы, оно жестко, оно грубо, оно неверно, в нем нет никакой любви. Поэтому оно и противоречит Божьей истине. А наше с вами понимание креста следующее. В меру того, как человек начинает исправлять свою жизнь постепенно, если так Богу угодно, если это не повредит моему спасению, то крест начинает облегчаться, меняться. Вот в том виде, в котором он настиг меня в период моей греховной жизни – он становится мне сначала невыносим, страшен. А в меру того, как человек, приходя к вере, начинает исправлять свою жизнь, вот степень тягости этого креста начинает становиться другой. Меняются вообще обстоятельства вокруг этого человека. Сами обстоятельства становятся другими. Человек по-другому к ним начинает относиться, к этим обстоятельствам. И поэтому все происходящее приобретает совершенно другой смысл. Оно приобретает огромное спасительное значение. И рано или поздно, если христианин не свернет вот с этого пути покаянного, то это бремя станет для него благом. Видите, крест, орудие пыток и страданий и возмездия, обращается в благо вообще для человека. Это может сделать только Божья благодать.